текстов, который наиболее часто, может быть, ставит трудную задачу перед людьми, которые пытаются истолковать Писание, интерпретировать его. Один из текстов, который в то же самое время содержит для нас, верующих людей, для людей, живущих Иисусом Христом и следующим за Иисусом Христом, содержит практическое благословение, благодать, которой так мы конкретно все нуждаемся. Я очень рад, что сегодня у нас есть возможность открыть этот текст. Я хотел бы начать с того, чтобы мы вместе прочитали его. Давайте прочитаем с 14 стиха и до 25. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего и Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью – закону греха». Я уверен, что те, кто читал Библию несколько раз, и кто читал этот текст несколько раз, наверное, неоднократно останавливались, возвращались, перечитывали, пытались снова проанализировать, пытались яснее понять. И надо сказать, что в большинстве случаев, наверное, так и не приходили к конкретной точке зрения, о чем же действительно говорит этот текст, и как он сегодня касается меня, как он касается моей жизни, как он изменяет меня сегодня, и какое благословение Бог содержит здесь для нас сегодня. Вы знаете, это действительно сложный текст, и этот текст, как я уже сказал, построен в павловом стиле, когда он одну мысль переплетает с другой мыслью, и таким образом у него все это выливается, вы знаете, в такой букет, очень яркий букет разных истин, которые он все собирает вместе здесь для того, чтобы преподать нам. Мы попробуем сейчас разобраться в этом букете, попробуем разобраться в каждом отдельном цветке, что конкретно он несет с собой и как это сегодня будет касаться нашей жизни. Если вы помните, в начале этой главы апостол Павел объясняет подробно, что закон не обладает живительной силой. Закон, который свят, который праведен, который имеет все атрибуты, так скажем, принадлежности Богу, он абсолютно не унижает, Павел не унижает закон, он не ставит его в положение того, что он не нужен или бездейственен, или он, так скажем, это вчерашний день. Апостол Павел объясняет, что закон важен, закон действительно Богом был дан. Его проблема только в том, что он не дает жизни. Закон определяет грех и определяет наказание за грех, но законом невозможно спастись. Закон может только показать человеку на греховность и осудить человека за его греховность. Итак, он посвящает этому первую половину главы, и он говорит о том, что решение этой проблемы заключается только в одном факторе, в том, что Бог послал Иисуса Христа, который умер на Голгофском кресте, который воскрес, и который сегодня может быть воспринят нами посредством веры, упование нашего на Него. И таким образом мы рождаемся свыше, и Иисус Христос вселяется в нашу душу, и Он дает нам силу побеждать грех. Это Божье решение. То решение, о котором Он здесь говорит. В принципе, в этом суть Евангелия. Об этом он говорил с самого начала, в первой главе, второй главе, или в первой и второй главе он показывал, почему нужно такое решение. Вот, и потом в третьей главе, в пятой главе подробно объяснял, каким образом Евангелие действует, как оно нас с вами поднимает из этого болота греха и делает спасенными, и делает людьми приемлемыми Богу. В шестой главе, если вы помните, он остановился подробно на том, чтобы ответить на возражения людей, которые пытались своей логикой каким-то образом развить дальше принципы Евангелия. Неправильно пытались. Они говорили, если человек спасается независимо от своих дел, а его спасение зависит от праведности Иисуса Христа, от благодати, полученной им от Иисуса Христа, то тогда, исходя из их логики, человек, значит, может грешить и надеяться, что он попадет в рай. И Павел очень подробно объясняет, всю шестую главу посвящает тому, что он говорит, нет, это невозможно. Почему невозможно? Потому что человек, который родился свыше, он не может жить во грехе. Когда он в седьмой главе доходит до этой точки, что он объясняет, что грех не способен давать жизни, он приходит к еще одной реальности, к реальности, которая... естественно, для каждого из нас, братья и сестры. Я думаю, что у большинства из вас эти вопросы возникали в сознании. И когда мы честны сами с собой, когда мы честны по отношению к Писанию, мы обязательно придем к этому вопросу. А что делать, когда мы грешим? Есть несколько вариантов, что люди делают. Один вариант. Люди пытаются играть безгрешных. То есть они разделяют все грехи на маленькие и большие. И говорят, что маленькие грехи – это не грехи, это ошибки. И так как мы таких больших грехов не делаем, у разных людей разный список этих больших грехов, то мы, будучи оправданы праведностью Иисуса Христа, мы уже не грешим. И поэтому мы приемлем и Богу. Эта попытка, этот подход – к разрешению этой проблемы абсолютно нереален. Почему? Потому что нет основания для разделения грехов. Самый маленький грех или самый большой грех – это восстание против Бога, и поэтому оно, соответственно, вызывает Божий гнев, вызывает Божью реакцию на этот грех. Другие люди пытались или пытаются просто игнорировать наличие грехов. Они просто живут. Что происходит у них в жизни, их сильно не беспокоит. Они не занимаются процессом освящения. Они просто уповают на то, что Иисус Христос как-нибудь позаботится об этих вещах. И когда мы придем в небеса, там что-то с нами Он сделает. Некоторые даже изобрели специальное учение, чистилище. У католиков оно очень ясно развито, очень сильно развито. У православных оно есть. Я даже слышал что-то подобное от некоторых баптистов. То есть люди говорят... я живу, и я-то согрешаю. И поэтому они говорят, что когда я приду на небеса, то там Господь каким-то образом меня еще очистит. Еще пропустит через какой-то процесс очищения, и тогда уже подготовит меня к тому, чтобы я уже мог нормально быть в небесах, потому что туда ничто нечистое не войдет. Эта позиция тоже абсолютно не имеет основания в Писании, потому что Библия никогда не говорит о еще каком-то промежуточном этапе очищения. Вот здесь, в этих текстах, апостол сталкивается с этой реальностью, и вы знаете, что он делает? Он берет и ставит себя под луч, он берет себя как пример. По-английски хорошо говорит «putting himself on the spot». Он берет и говорит в этих стихах, около 40 раз употребляется местоимение первого лица. Я. Многие люди говорят о том, говорит ли он о человеке в общем, или о людях вообще, или еще там какие-то ситуации. Это очень ясно, что апостол Павел просто, когда подходит к сложной теме, он берет и ставит себя в пример. И он говорит о себе. Вот этот текст говорит об апостоле Павле. Опять-таки, некоторые люди говорят, что наверное, это то, что он здесь описывает, касалось его жизни до обращения. Или же касалось его жизни в период упадков каких-то. У нас нет никаких индикаторов, которые позволили бы нам так считать, потому что здесь везде настоящее время. Он везде пишет о процессе, в котором он как бы находится или находился в то время. Итак, это очень интересный, очень интригующий текст и очень практически касающийся нас с вами сегодня. Почему? Потому что он освещает нашу борьбу с грехом. Вот почему я назвал сегодняшнюю проповедь «Дух и плоть. Великая борьба». Эта борьба была у Павла, эта борьба есть у нас, и эта борьба будет у каждого настоящего христианина. Если у человека нет этой борьбы, возникает большой вопрос, является ли он верующим человеком вообще. Апостол отвечает на этот вопрос, устанавливая несколько фактов. Первый факт, который очевиден здесь, он говорит о святости возрожденного духа. Почему возникает борьба? Борьба в своей сути возникает потому, что в человеке, который раньше был грешен, появилось что-то, что не может согласиться со грехом. Если человек жил раньше, до обращения, до того, как он возродился, он жил раньше, да, его совесть иногда судила за что-то, что он делал, но этот суд совести был связан не с Богом и не со словом его, не с истиной его, а этот суд совести был связан с общественным мнением, с тем, что он поступал не так или против того, как он считал порядочным. Теперь, когда произошло возрождение, теперь в человеке возник вот этот внутренний человек, который не может согласиться со грехом. Итак, первое качество этого возрожденного духа в том, что возрожденный дух не хочет делать грех. Это первая проверка, по которой вы можете проверить себя. Если у вас вот это внутреннее неприятие греха, возрожденный дух не хочет делать грех. Посмотрите 15-16 стих. Апостол говорит, ибо не понимаю, что делаю. Он находится в каком-то замешательстве. Я не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. То есть, когда он сталкивается с тем, что он согрешил, он находится в этом состоянии непонимания. Он говорит, я не то делаю, я хочу совершенно другого. Я не то делаю, что хочу, а что ненавижу. Посмотрите, он характеризует здесь грех как что-то отвратительное для него, то, что он ненавидит. Он говорит, то, что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Заметьте, вот это качество, внутреннее качество христианина, внутреннее качество человека, рожденного свыше. Причина, почему так происходит, находится в том, что в процессе возрождения Дух Божий поселяется в человека, и Дух Божий соединяется с его духом, и вот этот дух человека, соединившийся с Духом Божьим, не принимает грех. Он не хочет принимать грех, он реагирует на грех. 1 Иоанна, 3 глава, в 9 стихе, апостол Иоанн описывает этот процесс и говорит, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха», если точнее мы переведем эту фразу, «не пребывает во грехе». Почему? Потому что семя Божие пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Это первое качество рожденного свыше человека. То есть его дух не принимает грех. Как я уже сказал, что наличие Божьей природы в человеке, оно меняет его желание, оно дает ему новые желания. Оно просто наполняет его неприятием греха, отталкивается грех от него, или он отталкивается от греха. 2 Петра, 1 глава, 3-4 стих, апостол Петр объясняет то же самое. Заметьте, мы процитировали 7 глава, апостол Павел пишет послание к римлянам. Дальше мы цитировали Иоанна, Иоанн пишет об этом же самом. Посмотрите, апостол Петр говорит то же самое, немножечко с другой стороны. Как от божественной силы его, то есть силы Божьей, даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них, через обетование, сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Посмотрите, причастники божеского естества, то есть соучастники Божьей природы. Вот в чем суть рождения свыше. Вот что значит, человек действительно по-настоящему стал верующим. Он стал соучастником божественной природы. И что это сделало? Это произвело в нем определенную перемену. Это удалило его от господствующего в мире растления похотью. То есть в мире господствует похоть и растление, которое от похоти происходит. И когда человек принимает Божий Дух, когда он отдает себя, когда он принимает господство Иисуса Христа, это отдаляет его от господствующего в мире растления похоти. Итак, это первая характеристика, которая говорит о святости возрожденного духа, которую мы находим в 15 стихе. В 16 стихе мы видим еще один аспект. Этот аспект говорит о том, что возрожденный дух любит Божий закон. Первое, о чем говорит здесь Павел, возрожденный дух не принимает грех, он не хочет грешить. Второе, возрожденный дух любит Божий закон. И он говорит, он признает, что закон добр. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Заметьте, очень интересное слово, которое здесь применяет апостол Павел. Он говорит о том, что когда мне неприятен грех, когда я определяю что-то, что это грех, и мне неприятно это значит, что закон Божий в моем сердце, и не только он в моем сердце, а я принял его, я согласился с ним, я согласился с тем, что закон мне говорит. Это очень важный критерий, друзья. Речь не идет о том, что я пришел, я определил, что этот закон хорош. А я просто принял этот закон как стандарт. Я принял, я согласился с ним. И в этом и заключается элемент рождения свыше. Когда человек рождается свыше, мы уже говорили, он отталкивается от греха, то есть он ненавидит грех, он не принимает его, он не хочет быть во грехе. Это первое. Второе, он полюбил Божий закон. И, в общем-то, даже первое, то, что он отталкивается от греха, это является результатом его любви к закону. Потому что закон определяет, что такое грех. Определяет конкретные точки, в которых человек грешит. То есть это объективное согласие со стандартами Божьего закона. Заметьте, он продолжает и в 22 стихе говорит еще больше. Он говорит не только о том, что он согласен с законом, он говорит о том, что он находит удовольствие в законе. Закон – это та сфера, в которой он хочет быть. Его тянет туда. Он ищет, как бы пребывать в законе. Посмотрите, 22 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Речь не идет только о том, что человеку интересно читать Библию. Да, безусловно, это важная часть жизни христианина. Ему интересно читать Библию, ему интересно слушать проповеди. Он хочет наполнять себя. Вот почему многие-многие христиане, они читают Библию, они слушают проповеди, они слушают диски, кассеты в разных местах, где они находятся. Почему? Потому что удовольствие испытывает от этого. Но здесь немножко больше. Не только удовольствие от слушания, это еще удовольствие от погружения в Божий закон. Когда мы рассуждаем о Божьем законе, когда мы видим его, и он нас просто поражает своей точностью, своим совершенством, своим богатством, своей конкретностью, практичностью, действенностью в нашей жизни. Вот что значит удовольствие в Божьем законе. Есть люди, которые любят философствовать, в том числе и о Библии иногда. Здесь не об этом говорится. Здесь говорится о любви к закону, о удовольствии, которое человек испытывает, когда он соприкасается с законом. Этот закон просвещает его, он действует в его сознании, в его жизни, и он изменяет его жизнь. И вот этот процесс приятен для человека. Итак, мы говорим уже о двух этих качествах. Мы говорили о том, что святость возрожденного духа выражается в том, что возрожденный дух не хочет делать грех. И второе, то, что возрожденный дух любит Божий закон. Он находит удовольствие в нем. Он признает или соглашается с тем, что закон добр. псалмопевец Давид в 18-м псалме писал или говорил когда-то: «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых, повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны». Смотрите, 10 стих. «Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». Это характеристика христианина. Характеристика, первая характеристика Дитя Божьего, который родился свыше и который находит это удовольствие в Божьем Слове. Но кроме этого, апостол приводит здесь еще один важный фактор. Кроме возрожденного духа, его стремления к святости, он говорит еще о том, что у человека есть еще греховная плоть. Поэтому он приводит второй фактор – греховность неизменившейся плоти или ветхой природы человека. Что это такое? Посмотрите, 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей». Он уточняет. Он только что говорил о том, что дух его возрожден, и он находит удовольствие в Божьем законе. А здесь он говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне», то есть в моей плоти конкретно, указывает, не живет доброе. Потому что желание добра есть во мне, а чтобы сделать это, того не нахожу. Вы видели когда-нибудь людей, которые пережили инсульт? Наверное, видели. Вот у этих людей мозг работает, но какие-то части тела парализованы. И вот когда у человека есть желание поднять руку, и он силится всемерно, а не может поднять ее. Им специальные тренировки назначают. Тренируют, чтобы он учился поднимать. Чтобы команда из его мозга проходила в его мышцы, и чтобы он мог поднимать. Вот что-то подобное апостол описывает здесь, когда он говорит, что в своем духе он ясно понимает, ему грех противен, каждый грех ему мучение. Каждый грех неприятен ему. Но он часто сталкивается с ситуацией, когда желание добра есть в нем, а чтобы сделать его, того не нахожу, говорит. Он лицом к лицу столкнулся сам и сталкивает нас, то есть показывает нам вот эту реальность грешной плоти, в которой мы живем. Очень сложное явление. Опять-таки, многие люди падают в разные крайности. Некоторые люди начинают философствовать об всем этом и просто выносят это на уровень таких философских изысканий каких-то. Некоторые, наоборот, они подходят и говорят: ну, раз мы живем в этой грешной плоти, ну что, это не я грешу, это плотяка эта проклятая. Вот она уже грешит, ну что, я ничего не сделаю. Здесь уже пока она сгниет там, уже пусть грешит. Это не совсем правильный подход, а точнее, очень даже неправильный подход. Мы немножко дальше проанализируем, увидим, в чем сущность того, как апостол Павел находит это решение, или как он представляет это решение. Еще раз давайте прочитаем 17 и 18 стих. «Благодарение Богу, что, быв прежде рабами греха...» Да, это шестая глава. Я смотрю, 17-18 стих, это шестая глава. Он описывает о том, что произошло в человеке, каким образом вот эта плотская природа осталась у нас, и что же произошло, на каком статусе она находится. Шестая глава послания к римлянам. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца, то есть внутри, в сути своей, стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». То есть апостол объясняет о том, что возрождение не освободило человека от плотской зависимости. Оно не вытащило человека из плоти. Оно оставило человека с этими плотскими желаниями. Но возрождение сделало очень важный шаг, очень важное действие. Оно лишило грех и плоть власти. Оно освободило человека от рабства плоти и похоти. плоть и похоть пытаются на человека оказывать давление, но у человека, который родился свыше, у него есть сила в Боге для того, чтобы побеждать грех. И мы в этом немножко попозже яснее поговорим или яснее представим. То есть апостол Павел представляет нам два фактора здесь. Первый фактор – человек, родившийся свыше, это тот человек, которому неприятен грех, который каждый, встречаясь с грехом, каждый раз он ощущает это абсолютное неприятие, нежелание, ненависть к греху. Этот человек любит Божий закон, у него стремление к Божьему закону, он понимает, он принимает его, он практически свою жизнь пытается строить на этом законе. И в то же самое время этот человек сталкивается с реальностью греховной природы. Когда у нас есть два противостоящих фактора, мы неизбежно приходим к их столкновению. Эти два фактора существуют в одном человеке, его стремление к святости и тенденция к греху. Вот почему мы приходим к третьему факту, о котором говорит здесь апостол Павел, это неизбежность внутренней борьбы. Мы говорим о святом, освященном Богом духе, мы говорим о грешной природе, в которой мы живем, это остаток той греховности, которая была в нас и которая еще остается. После того, когда Бог осветил, возродил человека в нем, в его сущности, остается в этой, в его теле, остается греховное влияние, и поэтому возникает борьба. Итак, третий факт, открываемый апостолом Павлом в этом отрывке, это неизбежность духовной борьбы. 19 стих. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вы знаете, вот это восклицание апостола Павла, которым он заканчивает вот эту часть, это восклицание, наверное, я думаю, известно каждому по-настоящему верующему человеку. Я думаю, что многие из вас когда-то в процессе своей духовной борьбы уставали и говорили: ну когда же будет это освобождение? Ну когда же действительно Бог сделает так, что я буду свободен от всех этих желаний плохих, которые возникают? Свободен от всех искушений, которые возникают? Вы знаете, что дьявол, он не может подействовать на наш дух просто так. Он всегда действует через нашу плоть. Это канал, через который дьявол действует. Дух возрожденного человека никогда не подвластен действию, прямому действию дьявола. Это всегда через что-то. Посмотрите, апостол Иоанн в первом послании, во второй главе, описывает с 15 стиха, как этот процесс происходит. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Посмотрите, каким образом дьявол действует на человека. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Все эти три качества, все эти три характеристики – это проявление остатка греховности, который остается в плоти, в этой грешной природе, которая еще остается в человеке. То есть, когда дьявол пытается каким-то образом атаковать вас, он атакует или через похоть плоти, через желание плотских удовольствий, которые влекут нас к греху. Это не просто так, человек сидит, почесал за ухом, говорит: пойду согрешу. Нет, не просто так. Если человек грешит, мощный какой-то мотиватор, тенденция в его плоти, которая вызывает желание ко греху. Похоть плоти, похоть очей, когда человек ищет развлечений греховных для себя. когда он видит что-то, и через глаза проникает в него желание, которое тянет его туда. Гордость житейская – это желание самоутверждения. Это то же самое. Это вот то, что осталось от невозродившегося человека. То, что осталось от человека ветхого, так он называется во многих местах Священного Писания. Ветхого, то есть бывшего до возрождения. Бывшего до этой великой перемены, которая произошла в человеке. Итак, находясь в постоянной борьбе, Павел взывает: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Он сталкивается с этой реальностью, и за дня в день он сталкивается с новыми какими-то аспектами. Это реальность жизни верующих людей. Верующие люди – это не те, которые освободились от каждого греха. Да, Христос дал им свою праведность, абсолютную, стопроцентную праведность. Тем не менее, верующие люди находятся в реальном теле, имеющем греховные тенденции, и они сталкиваются с реальной необходимостью бороться с ними каждый день. Это реальность жизни христианина. И это трудно. И это то, что вызывало в Павле вот этот возглас, это восклицание: «Бедный я человек». Он видел себя бедным. Но, к счастью, Писание говорит об освобождении. Оно говорит о том, как вот это напряжение решается. И, в принципе, вся восьмая глава посвящена этой теме. И мы подробно остановимся на нескольких аспектах, как Бог решает эту проблему, каким образом. Мы сейчас посмотрим только небольшие штрихи, о чем здесь говорит Павел еще в седьмой главе. Во-первых, важный фактор – то, что мы точно знаем, что однажды произойдет момент, случится момент в нашей жизни, когда наше тело будет избавлено от греховной тенденции. Вот почему христиане ждут вечности. Вот почему те люди, которые по-настоящему рождены свыше, которым неприятен грех, одно из самых больших желаний, которым они живут, которое наполняет их сердце, заключается в том, что настанет когда-то момент, когда не нужно будет бороться. Когда из тела будет удалено жало. Когда вот эта тенденция к греху, она у всех у нас есть. У кого-то это жало в языке, который говорит лишнее. У кого-то это жало в глазах, которые смотрят не туда. У кого-то это жало в тоне голоса, с которым мы разговариваем. У кого-то это жало в гордости, которая присуща нам была. И нам нужно понять, что наша жизнь, жизнь христианина – это жизнь великой борьбы. Это жизнь, которая будет наполнять наше естество или бытие до конца нашей этой земной истории или земного путешествия. В 8 главе апостол дает короткую такую вставочку, делает. Или он как бы позволяет нам заглянуть в будущее и посмотреть немножко на тот момент, который произойдет с нами. Посмотрите, с 19 стиха он пишет: «Ибо тварь, то есть творение, с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». Очень интересное явление. Смотрите, творение, оно является уже свидетелем того, что Бог искупил людей, Он возродил дух человека, но они еще чего-то ожидают. То, что здесь названо откровением сынов Божьих, то есть верующих людей, Божьих детей. Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь будет освобождена от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами. Смотрите, что дальше. «Имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая искупления и усыновления тела нашего». Вот это реальность жизни. То есть человек по-настоящему, верующий человек, у которого оправданный Дух, Дух, который имеет в себе Божью природу, который неприятен грех, и он живет, этот Дух, в оболочке, он живет в плоти греховной, с которым он постоянно борется. Он не может с ней не бороться. Почему? Потому что ей, она не смешивается с грехом, она не хочет греха, она всякий раз поднимается и встает, она всякий раз преодолевает или ищет возможности победить грех. А грех, живущий в плоти, постоянно возвращается. Через разные варианты, разные обстоятельства жизни. И Павел говорит, что однажды Бог освободит наше тело от греховного влияния. Однажды настанет тот момент, когда мы получим то, что мы ожидаем, усыновление и искупление тела, не только духа, то, что произошло сейчас, но и тела. То есть, когда мы говорим о освобожденном духе, мы говорим вот о том залоге, который Бог дал, который свидетельствует нам сегодня, что однажды наше тело будет освобождено от действия закона греха и смерти. Но это произойдет когда-то. А что делать сейчас? А что делать сейчас, когда сегодня искушение атакует? Когда сегодня мы сталкиваемся с этой реальностью, и если вы не сталкиваетесь, то одно из двух сюда происходит. Или вы неверующий человек, невозрожденный человек, и вас грех сильно не беспокоит поэтому. Или же вы пытаетесь играть в театр, он беспокоит вас на самом деле, но вы пытаетесь выглядеть так, что да, все хорошо, все нормально, как знаете, здесь по-американски, that's fine. Никаких проблем. Тогда, когда они есть на самом деле, когда мы реально с ними сталкиваемся каждый Божий день. К счастью, апостол говорит здесь о решении проблемы. И как я уже сказал, что он посвящает всю восьмую главу этой теме, но последние несколько стихов, они просто показывают нам как бы превью или показывают вот то, что будет в восьмой главе в такой сжатой форме. Как я уже сказал, что Павел не преуменьшает существующую проблему, вот, но говоря о ней, он показывает, что у него есть решение. Он почему о ней и говорит, что он хочет показать нам это решение. Давайте еще раз прочитаем 19 стих. В 19 стихе апостол начинает приоткрывать сущность того, что он хочет объяснить людям. Посмотрите. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, но живущий во мне грех». Это очень интересный стих. Этот стих, как мы уже говорили, на основании которого некоторые люди пытаются снять с себя ответственность. И говорят, что это не я, а это плотяка проклятая. Это живущий во мне грех. Это кто-то. Но в самом деле апостол Павел не об этом здесь говорит. Он хочет показать немножечко другой аспект для нас с вами. Он показывает, где его «я» находится. Посмотри, это человек, целостная, это личность. И дух, и плоть – это человек. Но только он говорит о том, что сущность его в данной ситуации находится не там, где грех. Еще раз прочитайте этот стих. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю». То есть это не моя сущность. Моей сущности это противно. Уже не я делаю, а живущий во мне грех. Так он говорит об этом здесь. Он не пытается снять с себя ответственность. Он пытается объяснить нам то, что происходит в его жизни. Кстати, непонимание этого текста чаще всего зависит от неверного представления о том, что происходит в человеке, в его сути, в его сознании, в результате или под воздействием возрождения, когда человек рождается свыше. Чаще всего люди представляют себе возрожденного человека следующим образом. Они видят «я» в центре, и потом как бы отдельно по двум сторонам «дух» и «плоть». Может быть, вы помните, даже такие истории рассказывают, что помните, когда-то человека спросили, что делать, чтобы побеждать грех, и он говорит, что вот я представляю это так, как бой двух собак, белая и черная. Помните, да, историю такую? Значит, у одного человека были две собаки, одна белая и черная, и он устраивал эти собачьи бои, и этот человек мог сделать так, чтобы когда он хочет, выиграет белая собака, когда хочет, выиграет черная собака. Его могли подкупать каким-то образом, те, кто больше ставил на черную или на белую собаку. Потом выяснилось, как же он это делает. Он говорит, очень просто, я просто, когда я хочу, чтобы белая собака выиграла, я ее кормлю больше. Когда черная собака хочу выиграла, чтобы я ее кормлю больше. И люди говорят так, что вот нам тогда, когда мы кормим дух, тогда дух выиграет, когда кормим плоть, тогда плоть будет выигрывать. В каком-то смысле это, так скажем, сравнение может быть правильным, но оно дает неправильное представление о том, чтобы я, моя сущность, находится как бы над духом и плоть. Вот я смотрю, ага, дух здесь, плоть здесь, ну сегодня дух, ну иди сюда, дух, мы сегодня с духом будем. Вот, а завтра, ну завтра по плоти будем. И вот так вот люди представляют, что вот существует такая как бы, знаете, троичность в человеке. Но в самом деле Библия ни о чем подобном не говорит. Библия говорит о другой картинке. Эта картина, библейское представление, выражается следующим образом. Когда человек невозрожден, он окружен плотью, внутри его дух, который является равен его я, его сущности. То есть я не где-то над ним, а она внутри, в сути. И до возрождения, и дух, и плоть, они все под рабством плоти. Дух под рабством плоти находится. В этом-то и сущность невозрожденного человека, что он раб греха, он раб плоти. Он по своей сути точно такой же, как и плоть. Он по своей сути точно так же хочет делать грех, противится Богу, противостоит Богу, противостоит Богу. Вот это картина человека до возрождения. Когда происходит возрождение, то внутренняя часть, дух человека, обновляется. Я здесь изобразил ее другим цветом. Изобразил так, чтобы было видно, что природа духа – это окружность, которая находится в центре, внутри. Она не такого качества, как природа плоти, этой оболочки, в которой человек еще продолжает находиться. Вот откуда и конфликт. Конфликт в том, что разная природа. Природа духа, но речь идет о том, что я человеческая, сущность, это его дух. Это вот этот внутренний человек, который не хочет грешить, которому противен грех. Но так как он находится в оболочке плоти, ему постоянно приходится бороться с грехом. Ему постоянно приходится сталкиваться с этой реальностью противостояния греху. Вот почему апостол задает этот вопрос, 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И он на него отвечает. Точно так же, как Иисус Христос избавил нас от погибели, как Он возродил нас, вот точно так Иисус Христос написано: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». То есть, кто избавит? Иисусом Христом мы получаем это избавление. Я это изобразил следующим образом. Представьте себе вот эту же окружность, плоть, дух внутри, и вверху Дух Святой. Бог действующий, реально действующий в нас. И когда наш дух соединен со Святым Духом, когда мы питаемся Духом Божиим, когда мы наполняемся им, когда мы разговариваем с ним, когда мы ищем общение с ним, он дает нам силу побеждать плоть. Это реально. Борьба никогда не прекратится, но чем больше мы погружаемся в общение с Божьим Духом, тем больше мы приобретаем реальную силу, чтобы побеждать грех. Тем больше это становится практически доступным для нас с вами, дорогие друзья. Вот почему мы сегодня можем говорить об этой великой борьбе, можем говорить о ней не просто говоря о чем-то трагичном и неразрешенном. Мы говорим о том, что Бог разрешает сегодня практически для каждого из нас. 8 глава послания к римлянам. Чаще, чем какая-либо другая глава в этом послании, упоминает Духа Святого. Апостол Павел будет в 8 главе, говорит, как практически Дух Святой действует в нас, чтобы помогать нам побеждать дела плотские. Как Он практически дает нам силу, чтобы мы могли доминировать, чтобы Дух доминировал над плотью, чтобы Дух реально действовал. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, Тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закона греха. Апостол снова возвращается к этой реальности. Он снова говорит нам о том, что да, наша плоть имеет постоянную тенденцию к закону греха, она ему хочет подчиняться. Но так как я связан со Христом и Духом Святым, я погружаюсь, я имею общение с Ним регулярное, Бог дает мне силу для того, чтобы побеждать. Итак, мы сегодня говорили о великой борьбе, о духе и плоти, о реальности духа и плоти. И я думаю, что для большинства из нас это сегодня было практично, это сегодня было чем-то питающим нашу душу. Мы говорили о том, что возрожденный дух не приемлет грех. Мы говорили о том, что плоть, ветхая наша природа, она имеет тенденцию ко греху. Мы говорили о том, что в человеке постоянно происходит эта великая борьба. Мы знаем, что эта борьба разрешается посредством нашего общения с Духом Святым, посредством того, что мы поклоняемся Господу. Господь дает нам силу.